Это были новости часа, их представил Александр Бубраков. В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Правозащитники выступили за закрытие следственного изолятора Бутырки в Москве. В Сербии задержан последний обвиняемый в военных преступлениях, разыскиваемый Международным трибуналом по бывшей Югославии. В Самарской области расследуются махинации с деньгами, выделенными на переселение людей из зараженных радиацией районов. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Заместитель начальника отдела Следственного комитета МВД Наталья Виноградова, принимавшая участие в расследовании дела Сергея Магнитского, возможно, причастна к получению взятки. Обращение с просьбой проверить эту информацию направил Следственный комитет председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, а правозащитники выступают за закрытие следственного изолятора Бутырский, двум сотрудникам которого на днях были предъявлены обвинения в связи со смертью Магнитского. Тему продолжит Светлана Павлова.
Председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов направил обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем Кабанов попросил проверить информацию о возможной причастности заместителя начальника отдела Следственного департамента МВД Натальи Виноградовой к получению взятки. По данным Национального антикоррупционного комитета, в 2003 году госпожа Виноградова, носившая тогда фамилию Щербакова, получила 40 тысяч долларов за возобновление прекращенного уголовного дела и наложение ареста на имущество завода «Стеклоагрегат». Как сообщил Кирилл Кабанов в интервью «Радио Свобода», информация об этом поступила в Национальный антикоррупционный комитет в числе других обращений, связанных с так называемым «делом Магнитского».
Как только мы начали работать по делу Магнитского, так называемому делу Магнитского, и в прошлом то же самое. К нам поступает ряд обращений, информация по должностным лицам, включая и Министерство внутренних дел. И таких обращений много, и по другим фигурантам по этому делу тоже эти обращения имеются. Но одно из обращений у нас привлекло тем, что в нем фактически содержится информация о возможном преступлении. В этом сообщении, фактически, точнее, это материал из одного из уголовных дел, который не касается дела Магнитского, были изложены факты о том, что в 2003 году некое лицо, которое не имело фамилии Виноградова, но по должности соответствовало, получило взятку в размере 40 тысяч долларов США для того, чтобы повлиять на расследование уголовного дела, которое связано с пределом собственности. Мы сразу обратили внимание, что фамилии не совпадают, однако при начальной проверке удалось выяснить, что данная фамилия в настоящий момент заменена Виноградовой на уже вот имеющуюся у нее фамилию.
Сказал Кирилл Кабанов. Напомню, что Наталья Виноградова была непосредственным руководителем следователя Олега Сильченко, который в 2008 году расследовал дело против сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов. Кирилл Кабанов напомнил и о другом эпизоде, связанном с деятельностью Натальи Виноградовой. По его словам, жена арестованного по обвинению в мошенничестве бизнесмена Алексея Козлова неоднократно утверждала, что она через посредника заплатила Виноградовой 1,5 миллиона долларов, чтобы ее мужа выпустили из тюрьмы. На днях в рамках расследования смерти Сергея Магнитского было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников СИЗО «Бутырка». Как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Магнитского Ларисы Литвиновой по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие неисполнения профессиональных обязанностей. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка» и непосредственный начальник Литвиновой Дмитрий Кратов. В отношении него уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Во вторник эксперты комиссии по взаимодействию с судейским сообществом констатировали неудовлетворительное состояние московских следственных изоляторов, а председатель Московской общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах лишения свободы Валерий Борщев высказался за то, чтобы вовсе закрыть Бутырку. В интервью «Радио Свобода» он пояснил свою позицию.
Здание и как тюрьма Бутырка действует уже более 300 лет. Там еще сидел Пугачев. И, естественно, за все эти годы она устарела не только морально, но и физически. Конечно же, есть у нас дворцы, которые тоже имеют многовековые истории, но уход за дворцами совсем другой, чем за тюрьмой. Поэтому там и стены, пропитанные сыростью. В тюрьме застойный, специфический тюремный запах. Деньги, которые вбухиваются в нее, а туда большие деньги в ремонт, они не решают проблемы.
По мнению Борщева, Бутырка должна быть закрыта, даже несмотря на улучшения, которые в ней стали производиться после доклада правозащитников о том, в каких условиях там содержался Сергей Магнитский.
Действительно, ФСИН сейчас старается что-то там изменить после нашего отчета нашей общественной наблюдательной комиссии о гибели Магнитского, где мы признали камеры, вот 8 камер, где содержался Магнитский, пыточными, неприемлемыми для содержания. ФСИН согласился, да, они неприемлемы содержания, они разрушены, и вместо них строятся новые камеры. Если там содержалось 4 человека, то там, теперь там будет 1 человек. Это будут они действовать в режиме карцера. Я не так давно там был, видел, как идет этот ремонт. Нет этих камер, они перестраиваются. И действительно, Сергей Телятников, новый начальник СИЗО, старается много изменить в тюрьме, но само здание, повторяю, обречено. Может быть, его возьмут инвесторы, будут там делать музей, еще что-то. Была какая-то идея даже экстремальную гостиницу делать. Это уже другой вопрос. Это пусть сами решают. Но тюрьма, Бутырка свое изжила. 300 с лишним лет – это слишком большой срок для тюрьмы. Пора ее закрывать.
Сказал правозащитник Валерий Борщев. По мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, устарело не только здание Бутырского СИЗО, но и сама система тюремного заключения.
Тюрьма – это не соответствующий ответ на криминальность человеческую, что она устарела и морально. Вот вы говорите, что здание 300 лет, да? Она устарела физически, материально, но она устарела и морально, как способ содержания людей, совершивших правонарушения или преступления под стражей. Тюрьмы, они, так сказать, не являются, это не соответствующий ответ на эту проблему, потому что тюрьма – это когда-то там, в какие-то там в 17 веке она стала заменой смертной казни. Вот. И она несет в себе вот эти элементы смерти. И сама тюремная субкультура, которая существует в любых тюрьмах, но в наших тюрьмах она особо жесткая, она несет эту смерть. Поэтому фактически человек, который попадает в тюрьму, он подвергается определенному умерщвлению. Если это умерщвление не окончательное, вот как бы с Сергеем Магнитским и многими другими людьми, но оно фактически это то, что противоречит жизни. Мы должны искать ответ внутри общества, как нам работать с этим, чтобы не уничтожать своих граждан. Потому что те люди, которые сидят в тюрьмах, это тоже наши граждане.
Сказала правозащитница Людмила Альперн. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз и НАТО приветствовали арест Сербии Горана Хаджича, последнего из числа обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. Лидер оппозиционной либористской партии Эд Милибенд обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в бездействии в связи со скандалом о незаконном вторжении сотрудников газеты News of the World в частную жизнь граждан. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил до 24 октября арест подозреваемого в причастности к теракту в аэропорту Домодедово Илеза Яндиева. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными ранен сотрудник полиции. Бывший заместитель генерального директора «Росатома» Евгений Евстратов задержан по подозрению в организации хищений бюджетных средств. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов. Тема выпуска: «Российская экономика за первую половину 2011 года. Что получим к осенним выборам?» В программе выступает гость нашей московской студии, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Еще раз напомню, что время гостей на волнах свободы сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Михаил Соколов. Не пропустите. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в «Международной печати». Автор обзора сегодня Александр Вагнер, который рядом со мной в студии. И сегодня это «Британская печать». Вчера перед членами парламентского комитета в Великобритании выступили владелец таблоида «News of the World» Руперт Мёрдок, его сын Джеймс и Ребекка Брукс, занимавшая пост исполнительного директора в медиа-империи Мёрдока. Итак, Александра, как британские СМИ комментируют эти слушания, какие публикации вы бы выделили?
Я хотела бы начать с комментария, опубликованного в лояльной Мёрдоку газете «Таймс». Журналист Дэниел Финкельштейн считает, что на вчерашних слушаниях в парламенте речь шла в первую очередь о контроле прессы. Свою заметку он начинает с истории, рассказанной в одном из учебников журналистики. Когда Джонсон Линдон, бывший президентом Соединенных Штатов в 60-х годах прошлого века, пришел на телешоу, один из журналистов спросил, что больше всего изменилось за 30 лет, пока он находился в политике. Линдон ответил, что политику изменили журналисты. Таким образом, «Таймс» реагировала на слова Эда Милибенда, который во время парламентских слушаний заявил, что считает опасным, когда одна медиакомпания владеет столькими изданиями, а в Великобритании обслуживает по меньшей мере 40% читателей. Большинство людей не узнает последние новости из газет, пишет «Таймс». В 2009 году 70% всех телевизионных новостей, как локальных, так и международных, приходилось на BBC. По этой причине, вероятно, Мёрдок так заинтересовался покупкой телекорпорации Sky B. Эту сделку уже заблокировали британские парламентарии.
Ну, а какие критические публикации, Александра?
Кроме комментариев «Таймс», в защиту Мёрдока остальные газеты отнеслись к его выступлению критически. «Индепендент» начинает свою редакционную статью сообщением о совершенной на медиамагната атаке, которую отразила его жена. Конечно, сожаление вызывает то, что идиоту с небольшим количеством крема для бритья все-таки удалось напасть на Мёрдока непосредственно во время слушаний в Комитете Палаты общин по делам прессы. Но, по правде говоря, этим слушанием так и не удалось стать важнейшим парламентским событием всех времен. При этом все-таки всплыли кое-какие новые факты. Мёрдок, например, рассказал, что Дэвид Кэмерон пригласил его на Даунинг-стрит в резиденцию премьер-министра, чтобы сказать спасибо за оказанную поддержку во время парламентских выборов в 2010 году, когда победили консерваторы. Также издание цитирует ответ Мёрдока на вопрос о близких отношениях с несколькими премьер-министрами Великобритании. Он сказал: «Я бы хотел, чтобы они оставили меня в покое». Но все это не проливает свет на основной вопрос, возникший в самом начале скандала: кто несет ответственность за взламывание телефонов? Цитирую «Индепендент». «На прошлой неделе мы узнали о существовании в компании News International внутреннего документа, датируемого 2007 годом, который подтвердил, что взламывание телефонов было довольно распространенной практикой в таблоиде News of the World. До этого момента представители медиакомпании Мёрдока настаивали, что прослушку осуществлял один единственный репортер издания. Джеймс Мёрдок рассказал комитету, что узнал о существовании упомянутой бумаги в апреле или мае 2011 года. Так кто же в News International держал босса в неведении касательно существования документа? Джеймс Мёрдок устроил обструкцию, хотя его отец, казалось, указал на Джона Чепмена, бывшего главного специалиста по правовым вопросам News International, и Колина Майлера, нового редактора таблоида. Все это, конечно, должна расследовать полиция.
По мнению Independent, члены комитета не сильно помогли расследованию. Они часто задавали вопросы не по существу и позволили Мёрдоку уклоняться от ответов.
Да, вы правы, Андрей. И того же мнения придерживается британская газета «Гардиан», которая наиболее подробно освещает скандал. «Гардиан» отмечает, что нынешний скандал подготовил почву для ухода Мёрдока-старшего. Невероятно, но в итоге парламентские слушания привели к тому, что Руперт Мёрдок стал уязвимым, даже вызвал жалость. И это при том, что в последние десятилетия он был героем самых ужасных кошмаров левонастроенной общественности. В конце слушания члены парламента даже похвалили старика за то, что пришел. Но это не умаляет факта, что, кажется, мы стали свидетелями последнего выступления Мёрдока-старшего в тесной комнате парламента. Де-факто власть переходит к его сыну, а сын с его трансатлантическим бизнес-пафосом свел журналистов с ума. Но вот денежных мужчин, инвесторов News International, он заверил, что пришло время для смены поколений.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Британской печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Европейский Союз и НАТО приветствовали арест Сербии Горана Хаджича, последнего из числа обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Белграде Айя Куги. Айя, здравствуйте. Известно ли об обстоятельствах ареста Горана Хаджича?
Официальную информацию предоставил журналистам еще утром президент Сербии Борис Тадич. И она гласит, Горан Хаджич был арестован в 8 часов и 24 минуты утра в национальном парке Фрушка Гора в Воеводине в 100 километрах от Белграда. Президент, однако, опроверг информацию о том, что Хаджич был взят на пути между двумя объектами, военными казармами и древним православным монастырем в селе Крушедол. Таким образом, Борис Тадич, очевидно, имел намерение отклонить подозрения, что к скрытию обвиняемого Гаагским трибуналом Хаджича причастны войска и православная церковь. Но, несмотря на это опровержение, Горан Хаджич все-таки был взят на лесной дороге, ведущей в направлении монастыря и села Крушедол, когда пошел на встречу со своим пособником, который обеспечивал его деньгами. Бывший лидер сербов из Хорватии, согласно заявлению главного прокурора специальной прокуратуры Сербии Вукчевича, изменил свою внешность так, что сбрил бороду, но оставил усы. Ведь никому его лицо без бороды не было известно. Имел Хаджич и сфальсифицированные документы. Утверждается также, что во время ареста он при себе имел пистолет, но сопротивления не оказывал. Любопытно то, что в понедельник сербские средства массовой информации уже сообщали об аресте Хаджича в том же селе Крушедол, а руководство Сербии это опровергло.
Айя, чуть подробнее о личности Горана Хаджича и в чем он обвиняется.
Бывший президент самопровозглашенной республики Сербская Краина на территории Хорватии Горан Хаджич обвиняется в военных преступлениях на территории Хорватии 1991 до 1993 годах. Официальные обвинения звучат так. Соучастие в преступном сообществе, преследование по политическим, расовым и религиозным мотивам, убийства, пытки, депортации и насильственное изгнание из домов граждан хорватской национальности, а также нарушение законов и обычаев войны. Как только вот это любопытно, что как только этот обвинительный акт из Гааги 7 лет назад поступил в Министерство иностранных дел, 52-летний бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич бесследно исчез из своего дома Сербии в городе Новый Сад через 7 часов после того, как Министерство иностранных дел Сербии и Белграде сообщили об этом из Гааги. До сих пор неизвестно, кто ему сообщил о том, что против него выдвинут обвинение и совершение военных преступлений. На тот момент это была строжайшая тайна. Известно, что Хаджич был близок к сербским тайным службам. На самом деле Хаджич фигура одиозная. Он до войны заведовал складом на сельскохозяйственном комбинате на востоке Хорватии. Потом, во время войны, был избран президентом так называемой Республики Сербская Краина. Слободану Милошевичу нужен был человек, который во всем его слушался. Горан Хаджич больше славился не как политик, защитник сербских интересов, а как участник контрабандного военного бизнеса. Денег у него хватало, и, может быть, поэтому он и мог так успешно скрываться.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент радио «Свобода» в Белграде Айя Куги. В Челябинской области вскрыты факты махинации с денежными средствами, предназначенными для переселения в безопасные территории граждан, проживающих в зоне радиационного загрязнения, образовавшейся в результате аварии 1957 года на предприятии «Маяк». С подробностями Александр Валиев.
Очередную волну скандалов, сопровождающих переселение жителей села Муслюмово Челябинской области из очень загрязненного радиацией места в условно чуть менее загрязненное, спровоцировал директор общественного партнерства гражданин Максим Шингаркин, когда задал острый вопрос Дмитрию Медведеву на встрече с экологами 8 июня. Вот какой диалог тогда услышали все россияне.
На руках у меня есть договор купли-продажи, где гражданке оценивается домовладение в 1 миллион рублей, на руки она получает 450 тысяч, 550 уходит в ООО, который назначил ей фонд содействия переселению села Муслюмово, который организован в Росатоме.
Понятно, и что этот фонд делает?
Вот он таким образом пилит эти деньги.
Только, Филя, ты все так незатейливо.
Да, так незатейливо. Вот так освоено более миллиарда рублей денег.
Ну, знаете, я видел чудеса, знаете, но такие...
После такой реакции Дмитрия Медведева бывшие муслюмовцы и Нома Муслюмова вновь оказались в центре всеобщего внимания. Впрочем, надо сказать, что все время, пока идет процесс переселения, конфликты, споры, разоблачения и обвинения здесь не утихают, рассказывается председатель экологической общественной организации «Теча» Рамиля Кабирова.
Когда определялись с количеством переселяемых людей, по нашим подсчетам и вообще население Муслюмова составляло 1500 домовладений, а в итоге появилось, озвучили официально на цифру 741 домовладельни, под которые были выделены деньги. Появились новые вопросы, что почему новые Муслюмова, почему на расстоянии всего 1,7 километра территория загрязненная, и людей признают и оставляют на этой грязной территории. Почему? Ну, когда уже ничего нельзя было сделать, были заложены первые дома, появились претензии опять уже к качеству домов, над чем бьются и до сих пор.
Качество домов, построенных в Новом Муслюмово, действительно оставляет желать лучшего, и в этом уже все убедились. Однако в настоящий момент правоохранительные органы волнуют то, как чиновники распоряжались деньгами, выделенными Росатомом на переселение муслюмовцев. На встрече с президентом Медведевым Максим Шингаркин ссылался, в частности, на историю семьи Гаттаровых, у которых было два дома в Муслюмово, а значит, они имели полное право на две компенсации. Получили же по факту только одну, а от второй... лишь часть. Оставшиеся деньги ушли на счет какой-то коммерческой организации. Тем не менее, первый заместитель министра строительства Челябинской области Сергей Сигарулидзе считает, что Шингаркин зря поднимает шум.
Если мы посмотрим конкретно по тому договору, который он показал, давайте мы вспомним о том, что госпожа Гаттарова получила 2 миллиона рублей. Потому что за одно домовладение, как собственник, она получила дом. За второе домовладение, которое она тоже собственник, она по наследству его получила. Она решила распорядиться деньгами своими именно так. И она сама подписала, и добровольно. Уголовные разбираться должны, если на нее заставляли это. Это должны конкретные фамилии быть, она должна давать показания и так далее.
В июне к президенту Дмитрию Медведеву обратился Гринпис России. В его открытом письме речь идет о незаконной деятельности специально созданного фонда, который взял на себя обязанность содействовать переселению муслюмовцев. Рассказывается председатель экологической общественной организации «Теча» Рамиля Кабирова.
Это фонд, я не побоюсь этого слова, буквально принуждали людей подписывать договоры на остаточную стоимость. Муслюмова, когда приехала вот эта президентская комиссия, ведь люди же там 100 человек собрались, они же пришли, и они подтверждают. И вот под мою фамилию конкретно выделен миллион. Но мне дали такой договор, сказали вот так, или ты получаешь свои 150 тысяч, или ты вообще ничего не получишь, потому что там у тебя то прописки нету, или там у тебя зеленка не оформлена, и что-то, и все. И в итоге же люди подписывали договор на миллион, но на расчетный счет они получали там разные суммы, от 150, кто-то даже 800 тысяч.
В результате расследования прокуратура выяснила, что недобросовестные сотрудники фонда обманули двух сельчан и вместо указанной суммы перечислили им за сносимое жилье от 300 до 700 тысяч рублей, присвоив разницу стоимости, а одной из жительниц села попросту отказали в получении положенных ей денег. Общая сумма средств, похищенных в результате этих махинаций, составила 2 миллиона рублей. Рамиля Кабирова считает, что все это стало возможным благодаря тому, что областные власти самоустранились от контроля над процессом переселения. Впрочем, губернатор Юревич все же отреагировал на результаты расследования прокуратуры.
Все правильно должны отвечать. Я, честно говоря, и сразу не понял, почему Муслюмов переезжает рядом в Новом Муслюмово, когда можно было, если уж переселять, то переселять в тот поселок, где есть работа. Ну, хотя бы в Кунашак или там в Красноармейский район, или в Челябинск. Я, кстати, Петру Ивановичу когда-то предлагал, что давайте будем переселять их в Челябинск. В Челябинске есть работа. Но вот по каким-то причинам, не знаю, было принято решение ставить в чистом поле новый поселок. Для чего? Это же... Ведь поселки, они исторически когда строились, они привязывались к рабочим местам.
Расследование продолжается. Вполне вероятно, что со временем число выявленных потерпевших будет увеличиваться. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Я напомню вам на главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский Союз и НАТО приветствовали арест Сербии Горана Хаджича, последнего из числа обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. Лидер оппозиционной либористской партии от Милибенд обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в бездействии в связи со скандалом о незаконном вторжении сотрудников газеты News of the World в частную жизнь граждан. Кэмерон отвечает на вопросы парламентариев на заседании Палаты общин. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил до 24 октября арест подозреваемого в причастности к теракту в аэропорту Домодедово Пелеза Яндиева. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными ранен сотрудник полиции. Бывший заместитель генерального директора «Росатома» Евгений Евстратов задержан по подозрению в организации хищений бюджетных средств. В Свердловской области повторно задержан один из участников массовой драки в поселке Сагра. Артем Рабаданов, освобожденный ранее под залог, теперь обвиняется по статье «Угроза убийством». В Татарстане в ходе операции по подъему затонувшего теплохода «Булгария» специалисты начали заводить пластины под кормовую часть судна. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А в прямом эфире нашей программы редактор сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Ну, в ближайшее время советую обратить внимание на рубрику «Право автора», где появятся сразу две колонки наших журналистов и наших коллег. Да, так вот, наш коллега Андрей Остальский выступит с материалом, который пока что, и, может быть, он будет также называться, вот у меня гранки в руках, «На каждого Мэрдока найдется щука», где он исследует, собственно говоря, природу скандала, медиа-скандала Великобритании и придает этому некоторый человеческий аспект. Позвольте себе процитировать несколько положений из статьи Андрея Остальского. «Не надо искать в драме закулисного кукловода. Все проще», пишет Андрей Остальский. «При всем могуществе Мэрдока и он оказался в итоге не всесилен, по той причине, что всесильных в плюралистическом обществе не бывает. Настал момент, пишет Андрей Остальский, и копившееся в обществе раздражение хлынуло через край. Последней каплей стала история девочки Милли Даулер, похищенной и убитой маньяком-педофилом. Вот, собственно говоря, такое человеческое, повторюсь, измерение медиа-скандала в Великобритании, а вовсе не политическое, не экономическое, а вот именно человеческое, предлагает Андрей Остальский. И, как мне кажется, этот подход достаточно выгодно отличает его от очень-очень-очень многих вариаций на уже известные темы. Вторая колонка принадлежит нашей коллеге Елене Фанайловой. Называется она «Польское сопротивление человека и политика». Елена недавно была в Польше и привезла оттуда, помимо прочего, несколько интервью, в частности, с Нобелевским лауреатом и праведником мира, великим польским поэтом XX века Чесловом Милош. Вот развивая положение этого интервью и нескольких других, там еще задействован глава польского пен-центра Адам Поморский и художник Рафал Бетлиевский, который сделал акцию «Сарай горит», символическим образом повторив сожжение евреев поляком в июле 1941 года. Собственно говоря, речь идет о национальной вине, о превращении политического в художественное и традиции разговора о политике в художественное средство. Вот об этом будет краткая преамбула, да, вот к польским разговорам Елены Фанайловой на рубрике «Право автора». И в уже традиционной рубрике «Распад СССР» Сергей Бызгу, польский актер, говорит о том, как прошли 20 лет с момента распада Союза Советских Социалистических Республик.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Традиционные нефтепродукты для автомобильного транспорта наносят окружающей среде меньше вреда, чем биотопливо. Об этом заявила международная общественная организация Greenpeace International. Наш корреспондент Ольга Вахоничева побеседовала с руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым.
Мир стоит на пороге исчерпания дешевых запасов нефти. Это горизонт 25-30 года, то есть это наше с вами поколение, которое это увидит. И чтобы не получить коллапс на транспорте, ученые компании ищут альтернативу. В качестве очевидной и первой альтернативы, которая используется уже сегодня, это биотопливо. В первую очередь это биодизель, самая известная технология, легкая технология, когда получают масло из технических культур, это рапс, это специальные пальмовые культуры, пальмовое масло, так называемое, смешивают ее с метанолом, и в результате вот этой нехитрой процедуры получают замену биодизеля или добавки к традиционному дизелю, получаемому из углеводородов. Но в результате вот этого, если мы берем, допустим, пальмовое масло, как вариант получения вот этого масла, вырубаются тропические леса, то есть создаются новые пальмовые культуры, монокультуры, уничтожается фактически биоразнообразие, джунгли, в первую очередь Индонезии, и это, конечно же, не устраивает экологов. Позиция Greenpeace очень четкая, что замещение биотоплива, альтернатива нефти, не должна вести к угрозам, к исчезновению экосистем, особенно тропических экосистем. Поэтому в данной ситуации при определении того, как и где используется биотопливо, нужно смотреть весь экологический след вот этой технологии. Если это ведет к ущербу, который вот сейчас мы наблюдаем в Индонезии, мы, конечно же, против такого вида топлива. Если брать другие способы получения биотоплива, то здесь их масса. Это получение биотоплива из водорослей, что не требует изменения облика экосистем наземных. Есть варианты получения биогаза из любой органики, не только сельскохозяйственной, остатки лесной промышленности, пищевой промышленности, выращивание специальных технических культур. В каждом из этих случаев есть, конечно же, минусы. Нужно смотреть экологический след, насколько это приемлемо для масштабного внедрения этих технологий для замещения нефти.
Насколько эта проблема актуальна для России?
У России уникальная ситуация. По оценкам Greenpeace, в планете существует только три страны. Это Канада, Бразилия, Россия, когда имеющийся транспортный сектор, в принципе, можно значительно пересадить на биотопливо. Ну, это 10-20, может быть, 30%. Например, в России это выращивание технических культур, крахмальных культур для получения биоэтанола, но там другие есть ограничения, ну, или технических культур для получения биогаза, как я сказал. Россия это, ну, примерно, по разным оценкам, 40-60 миллионов гектаров заброшенных пахотных угодий. Ну, и, соответственно, каждый такой гектар может, в принципе, давать до первых десятков, до 40 тонн биомассы. То есть это эквивалент примерно получения там от 5 до 10 тонн биотоплива. По потреблению российский транспортный сектор – это примерно 100 миллионов тонн жидкого топлива, которое требуется для внутренних нужд России. То есть вполне российский агропром, лесное хозяйство могут обеспечить российский транспортный сектор на 100% отказ от нефтезамещения его биотопливом.
Напомню, что это был руководитель энергетической программы некоммерческой организации Greenpeace России Владимир Чупров. С ним беседовала Ольга Вахонич.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебрякова.
Какая бы тема ни доминировала в блогосфере, каждый день среди записей российских пользователей можно найти напоминание о несправедливых судебных процессах над политическими активистами или бизнесменами. Вот лидер «Другой России» Эдуард Лимонов напоминает в своем блоге о предстоящих в августе политических процессах.
Во Владивостоке прокуратура уже направлена в суд уголовное дело на активистов партии «Другая Россия», они же организаторы акции «Стратегии 31» во Владивостоке, на Александра Курова и Игоря Попова. Их обвиняют по пресловутой 282 статье, а также по статье 282.2, часть 2, «Организация деятельности экстремистской организации». Ни следователей, ни прокуроров не смущает факт, что экстремистская организация НБП была запрещена в 2007 году, а Куров и Попов появились рядом с нами и вступили в партию «Другая Россия» только в 2010 году. Подлость следователей, прокуроров, качество российских прокуроров нам демонстрирует дело о подпольных казино. Налицо. Преследуют как первых христиан.
О ходе судебного процесса над активисткой «Другой России» Таисией Осиповой, которую обвиняют в хранении наркотиков и держат под стражей с ноября прошлого года, пишет в своем блоге Алексей Плуцер-Сарно.
18 июля коллегия Смоленского областного суда из трех судей Курпас, Фурман, Еворский оставила в силе решение судьи Заднепровского районного суда Смоленска Дворянчикова о продлении ареста Таисии Осиповой до 11 октября 2011 года. Судьи отказались принимать во внимание тяжелое состояние здоровья Таисии и наличие у нее пятилетней дочери. Не был ими услышан и аргумент адвоката Шапошниковой о том, что оказать воздействие на свидетелей обвинения она не может, так как все свидетели обвинения уже выступили в суде. Не повлияли на решение и выявленные факты ложных показаний против Таисии и отсутствие каких-либо улик.
В Москве участников сидячей забастовки у Соловецкого камня в поддержку Таисии Осиповой вчера задержала милиция. Фотоотчет публикует у себя в живом журнале Рустем Адагамов. О судьбе Антонио Вальдеса Гарсии, бывшего директора одной из дочек ЮКОСа, рассуждает на блог-портале Слон.ру бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов.
Среди многочисленных эпизодов безбрежного дела ЮКОСа, небольшое, по сути дела, Антонио Вальдеса Гарсия выглядит чуть ли не самым мифологизированным и таинственным. Миф первый. Антонио Вальдес – испанец, нанятый Ходорковским для каких-то таинственных офшорных сделок. На самом деле Антонио получил гражданство по специальной программе предоставления гражданства этническим испанцам, то есть глубоко русский человек, случайно попавший в шестеренки большого нефтяного бизнеса. Миф второй. Вальдес Гарсия приехал в Россию по специальному сговору с Генеральной прокуратурой, чтобы сдать Ходорковского следствию, но следствие захотело знать, где спрятаны секретные фонды ЮКОСа, и Гарсия бежал, не выдержав пыток. На самом деле, в ходе следствия Антонио оказался на одной из подмосковных баз ОМОНа. Следователи давили, а Вальдес Гарсия, даже сказав то, что знал, не хотел врать и кого-либо оговаривать, в том числе и Ходорковского. В результате тренирующимся на базе ОМОНовцам был, очевидно, отдан приказ включить непонимающего важности следственных мероприятий Антонио в тренировочный процесс, но чтобы он как-то погибче и поразговорчивее был. Чем они и увлеклись до такой степени, что уронили его из окна, чуть не превратив в инвалида. Все попытки адвокатов Ходорковского обратить внимание властей на очевидно имевшее место пытки, не встретили никакого понимания. Ситуация не лучше, чем в деле Магнитского, но тут-то и свидетель живой, и рассказать обо всем хочет. Только не надо никому.
Скандал, в центре которого британское отделение медиакорпорации Руперта Мёрдока и он сам, привлек внимание американских блогеров, пишет Нил Гарднер, колумнист «Телеграф», живущий в Вашингтоне.
Сейчас много рассуждают, сможет ли скандал с британскими таблоидами пересечь Атлантику и поставить под угрозу медиа-империю Мёрдока в Штатах. Американские либеральные элиты грезят об этом, однако едва ли их надеждам суждено сбыться. Пока нет ни единого повода, чтобы установить хотя бы малейшую связь между неразборчивыми в средствах британскими журналистами и деятельностью Мёрдока в Штатах. Между тем, Мёрдок сыграл в США огромную роль. Ему удалось ослабить удушающую хватку, которой демократы держали все американские средства массовой информации. Потрясающий успех Fox News полностью изменил ситуацию на рынке кабельных новостных каналов. Америке полезно наличие прессы, готовой идти против течения и не потакать каждой прихоти Белого дома.
Как ни странно, блогеры-демократы, обычно едва ли не уравнивающие Мёрдока с дьяволом, тоже не склонны присоединяться к британской битве гигантов, пишет блогер Эндрю Салливан.
Великая британская публика не возмущалась действиями журналистов, когда те рассказывали пикантные детали из личной жизни принца Чарльза или других знаменитостей. Настоящий скандал разгорелся лишь когда стало известно, что жертвами могли оказаться как раз обычные представители этой публики. До этого момента газета News of the World продавалась тиражом 2 миллиона 700 тысяч экземпляров в стране с населением 70 миллионов, а редактор Ребекка Брукс угрожала расправой каждому, кто смел задавать ей неудобные вопросы. В США, если сделать пересчет с поправкой на население, эта газета выходила бы тиражом 11 миллионов. Так что масштаб подлости весьма впечатляет. У них была власть. На самом деле, мало кто в Британии всем этим шокирован. Они делают вид, что шокированы, как они делали вид, что шокированы тем, что какой-нибудь известный футболист изменяет своей жене. Странная все-таки культура. В ней сочетается неспособность быть по-настоящему шокированным и одновременно готовность изобразить шок, чтобы скрыть под налетом моральности свое похотливое любопытство. Так что британская публика замешана в этом скандале не меньше, чем любой из представителей журналистской или политической элиты.
—
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз и НАТО приветствовали арест в Сербии Горана Хаджича, последнего из числа обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. Лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибенд обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в бездействии в связи со скандалом о незаконном вторжении сотрудников газеты News of the World в частную жизнь граждан. Посланный суд Москвы на закрытом заседании продлил до 24 октября арест подозреваемого в причастности к теракту в аэропорту Домодедово Илеза Индиева в Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными ранен сотрудник полиции.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Флотилия мира. Задали новый курс.
Комментарии экспертов.
Андрес Льепа возвращает к жизни балеты Сергея Дягилева.
Право автора.
Кирилл Кобрин о последствиях скандала вокруг Руперта Мердока.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Снижение цен на бензин, чего добивается Федеральная антимонопольная служба России, приведет к его дефициту на внутреннем рынке. Так считает компания «Роснефть». Однако эксперты утверждают, что, вопреки заверениям властей, признаки недостатка топлива наблюдаются уже сейчас. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина, однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции, в первую очередь снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Поскольку независимые трейдеры или независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Реально цифра может быть даже еще больше. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот, когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков, по своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Компании извлекли уроки и, собственные сбыты снабжаются очень хорошо и регулярно, но тем не менее вот та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, которое ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. На Волге продолжается операция по подъему теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. Крупные катастрофы в последние годы в России происходят с пугающей регулярностью. Как воспринимают их граждане, какова роль подобных трагедий в жизни страны и в ее общественном сознании? Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству социологов, из года в год трагедии и катастрофы стоят на первых местах десятки тех событий года, которые россияне считают самыми важными. В 2000 году это была гибель подлодки «Курск», в 2004-м – катастрофа в аквапарке «Трансваль», в 2009-м – события на Саяно-Шушенской ГЭС, в 2010-м – трагедия на шахте «Распадская». Без сомнения, в конце нынешнего года в этот черный список попадет и крушение Булгарии. Слово Борису Дубину, заведующему отделом социально-политических исследований «Левада». Центра.
То, что произошло с теплоходом «Булгария», это, конечно, событие, как всякое катастрофическое событие, как бы выходит за рамки нормы, но для россиян, по крайней мере, в последние 20-25 лет, когда все-таки в результате гласности мы узнаем об этих событиях, за эти 20-25 лет, ну, нельзя сказать, что катастрофы стали нормами, но в течение каждого года несколько крупных технических катастроф происходит.
А каково отношение к таким катастрофам, которые постоянно происходят в России?
Сначала шок, но потом довольно быстро это все проходит, видимо, потому что, ну, как бы значение этих катастроф не обобщается, то есть не делаются выводы из того, что произошло, а само по себе событие входит вот в череду событий тяжелых, угрожающих, опасных, но тем не менее повторяющихся, и вот какое-то притупление, я бы сказал, общественной повышенной чувствительности возникают у людей, это не ведет к изменениям в социальной сфере, в политике, в технике, в экономике и так далее. Именно поэтому катастрофические события и чрезвычайные обстоятельства повторяются, повторяются и повторяются.
А есть у людей какое-то объяснение тому, что в течение последних 15-20 лет трагедии, катастрофы в России заметно участились?
На примере отношения к Чернобылю, там получается такая группа причин. Это технические неполадки, это халатность персонала, и это отсутствие надежной защиты в таких случаях населения от последствий этой катастрофы. Ведь мы говорим здесь не о стихийных бедствиях, а именно о том, что люди сделали руками сами. Получается, в случае Болгарии это совершенно очевидно, что это мы все своими руками это сделали. Иначе говоря, жизнь человека в России, как можно сделать вывод из этих событий, и россияне его делают, мало чего стоит.
Если подытожить, как бы вы оценили роль чрезвычайных ситуаций в российской жизни?
Вообще чрезвычайность в российской жизни и в повседневной жизни людей, и в политике, и в экономическом существовании очень велика. Пожалуй, слишком велика для нормальной страны. Видимо, как способ справиться с этой постоянной чрезвычайностью, вырабатывается вот что-то вроде такого притупления общественной чувствительности.
Как вы думаете, почему не делаются выводы? Это что-то связанное с ментальностью российской?
Ну, сказать о том, что, как говорил Мераб Мамардашвили в свое время, что в России произошла антропологическая катастрофа, может быть, это сказано слишком сильно, но какие-то чрезвычайно трудно поправимые последствия для сознания людей после стольких лет чрезвычайных ситуаций, это не могло не сказаться.
Каковы социальные последствия такого положения дел?
Изношенность уже теперь, собственно, человеческого материала нарастает. Вот этот процесс усталости, процесс внутреннего разрушения происходит с человеческим материалом, с чувствительностью, с желанием что-то сделать, с осторожностью, с вниманием по отношению к другому, с умением оценить опасность, просто с простым, казалось бы, человеческим инстинктом самосохранения. Это очень опасный признак, если в людях и в социуме в целом атрофируются даже инстинкты самосохранения. Усталость, апатия, равнодушие, нежелание включаться в какое бы то ни было коллективное предприятие. Очень плохой климат для каких бы то ни было изменений в позитивную сторону в стране.
Более 40% опрошенных Левада-центром каждый год выражают опасения, что в будущем году в России весьма вероятны крупные технические катастрофы. Такого рода трагедии и другие чрезвычайные ситуации, по свидетельству социолога Бориса Дубина, стали для граждан неотъемлемой частью их повседневной жизни.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее на волнах Радио Свободы ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа в России – продолжается формирование так называемого «Народного фронта» на встрече с представителями религиозных организаций. Премьер Владимир Путин заявил о том, что площадкой для обсуждения международных и межконфессиональных проблем и выработки путей их решения может стать Общероссийский народный фронт. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Брукс принесла извинения за случившееся, однако заявила...
Мы должны четко ответить на вопрос, за какие деньги это телевидение
будет... Литовские прокуроры утверждают, что австрийцы нарушили международное право.
Офицеры военно-морского флота Израиля связались с судном и предупредили о том,
что... 6 человек, которые числятся в списке, живы и попали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».